продолжаем с вами знакомство с книгами Библии. Наша серия бесед называется «Страницы Библии». Поэтому, пожалуйста, сейчас хочу предложить, чтобы мы прочитали заключительные стихи 40 главы книги пророка Исаии, стихи с 28 по 31. 40 глава книги пророка Исаии с 28 по 31 стихи. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Мы к этим словам немножко позже возвратимся. Очень интересное размышление, с которым мы соприкасаемся в этой книге. Но прежде чем мы непосредственно будем говорить о книге, позвольте несколько очень важных и ценных, на мой взгляд, размышлений предложить вам вообще о пророках, потому что мы с вами начали с книги пророка Исаия. Это первая книга в серии книг в Новом Ветхом Завете, которая называется «Пророки». Поэтому, я думаю, будет полезным и правильным, чтобы мы все-таки немного посмотрели вообще на суть служения пророков, на некоторые их особенности. Мы с вами рассматривали ранее книгу Ездры и Неемии. Я упомянул мысль, что именно с Ездрой и Неемией эпоха, описанная в Ветхом Завете, заканчивается. То есть, по сути, последние, кто, после которых уже фактически не было никаких пророков, было так называемое молчание межзаветное до прихода Иоанна Крестителя, как раз-таки были после Неемии. А пророки, с которыми мы будем знакомиться, они пророчествовали в разное время. Поэтому каждый пророк, мы будем на это обращать внимание, он пророчествовал при определенных царях. И, безусловно, каждый из пророков имел определенную цель, с которой Господь его направлял к народу, чтобы донести те или иные очень важные истины. Пророки служили Богу в разные периоды жизни. Вы помните, что один из первых, кто пророчествовал, был кто? Вы помните? Енох, 7-й от Адама. Иуда пишет об этом. О них пророчествовал и Енох, 7-й от Адама. И вот с этого времени Бог посылал пророков для того, чтобы что-то важное сказать своему народу. Книга Исаия начинает раздел, огромный раздел в Ветхом Завете, который называется «Пророки» или «Пророческие книги», еврейское слово «Навим». Книги пророков разделяются на две группы. Это большие пророки, как принято считать их, я думаю, что с этой информацией вы соприкасались, и малые пророки. К большим пророкам относятся это Исаия, Иеремия и Иезекииль. Причем надо прям, да, и 12 малых пророков, книга пророка Иезекииля стоит отдельно. Мы о ней будем отдельно потом говорить. Так это в еврейском каноне, поэтому просто подтверждаем то, что мы находим в книге, которая дошла до нас, христиан, с еврейского языка. Пророческие книги не расположены в хронологическом порядке. Исаия не был первым пророком, который пророчествовал. Но так в еврейском каноне его поставили в начале. Количество глав у пророка Исаии самое большое из всех пророков, но объем материала меньше, чем у Иеремии. У Исаии короткие главы, их 66. У Иеремии 52 главы, и они большие. Я думаю, вы это легко даже по страницам можете определить. Но вместе с этим Исаия был поставлен первым среди пророков, и этому есть очень важные основания, которые, я думаю, мы увидим сегодня в размышлении. Ветхо Исаия является, я забегу немножко наперед, я смею сказать, такой же личностью в Ветхом Завете, какой в Новом Завете является апостол Павел. Вы догадаетесь фразу, которую произнесу, это теолог Ветхого Завета. это тот, который достаточно серьезные мысли сообщал народу. Мы будем касаться этих мыслей, знакомясь с деталями этой книги. Пророк Иеремия, Исаия, предположение, пророчествовал больше всех. Склоняется к тому, что около 40 лет по времени он пророчествовал. Но некоторые исследователи Библии убеждают, что он пророчествовал около 70 лет. И вот то время, когда Иерусалим окружил ассирийский царь, вы помните письмо, которое военачальник направил царю Езекии. В это время Исаия был глубоким-глубоким старцем. И смотри, как он правильно поступил, вот это письмо, порочащее, поносящее имя Божье, было в присутствии Исаии прочитано пред Господом. И Господь послал утешение, Господь послал защиту для своего народа. Достаточно еще одна очень важная деталь, которую, я думаю, что нельзя не упомянуть, потому что если мы, читая пророка Исаию, на это не будем обращать внимания, нам трудно будет понять многие его пророчества. Исаия пророчествовал при нескольких царях, мы позже прочитаем при каких, это было достаточно неспокойное время, достаточно. Хоть это не было время перед самым пленом, Иеремия пророчествовал фактически перед пленом, а Исаия немножко раньше. Но вот хочу нарисовать немного политическую ситуацию, в которой оказался израильский народ. Вы, наверное, догадаетесь, что в подобной ситуации сегодня несколько стран на земле находятся. Ассирия стала подниматься в силе. Израиль опасался ассирийского царства и стал искать помощи у египтян. Господь их предупреждал, не делайте этого. Иеремия предупреждал, он много пророчеств изрекал о каждом из народов, в том числе и Египте. Не ходите туда. Иеремия это же самое им говорил. Но что произошло? Пошли к Египту. Египет был поражен Ассирийской империей. Северное царство или 10 колен израильских пали под влиянием Ассирийской империи. То есть Израиль хотел уйти от того, чтобы оказаться под влиянием Ассирийской империи, но попал под это влияние. А в конечном итоге Южное царство попало под власть уже Вавилонского царства, с которым цари израильские тоже пытались заигрывать. Вы понимаете, интересно, это политическая ситуация. Надо было вот Израилю на какого-то сильного дядю опереться. Ну, у кого оружие много, кто может помочь. Это действительно, друзья, было вот это время. Почему мы об этом говорим? Казалось бы, зачем политики касаться? Христианство должно быть далеко от политики. Но христианство живет в политическом времени. И для нас важно понимать, в каком тяжелом положении оказался израильский народ. И очень важно понимать, как Господь через пророков своих наставлял народ израильский в это неспокойное время. Вот главное, это явно видно в этой книге. Исаия убеждал их, вам не нужен Египет, вам не нужна Ассирия, не надо ее бояться, вы ее боитесь. Вам не нужен Вавилон, вам нужен Бог. И он многократно говорил об этом. Это очень важно сегодня помнить верующим, если они живут в неспокойной стране. То же самое, не знают, кому приткнуться. Или к одному дяде, или к другому дяде с большим оружием. Важно подчеркнуть, что в это время это правильно. Для этого Бог и оставил на страницах эту книгу, чтобы внимание к Богу было нацелено. Потому что один Бог только способен разрешить даже сложные политические ситуации. И Исаия конкретно говорил, и мы сегодня не будем детально на это обращать внимание, но он их предупреждал, не ходите туда. То есть фактически он давал им политические советы. На что это говорит, друзья, нам? На что это указывает? Что у Бога есть выход из любой политической ситуации. Но хочу подчеркнуть, он не в руках могущественной империи. Это важно нам увидеть и знать. Достаточно в неспокойное время пророчествовал Исаия. И в то время, когда он пророчествовал, еще одна интересная деталь, пророки, практически все, которые были в Ветхом Завете, они могли параллельно пророчествовать. То есть был пророк Исаия, и в это же время пророчествовали еще три пророка. Это Амос, Осия и Михей. Они фактически были современниками. Они пророчествовали в разное время. Единственное, что надо сразу отметить, что Исаия жил в Иерусалиме. Некоторые исследователи Библии уверяют, что он был из царского рода. Он жил в Иерусалиме. Остальные пророки, они, ну, где-то пастухами были, они не были такими великими людьми. На что это, друзья, нам показывает? Бог использует разных людей. Использует ученых, использует людей царского рода, княжеского рода, использует разных людей для того, чтобы слово свое донести до людей. Исаия пророчествовал при четырех царях. Первый стих мы читаем книги пророка Исаия. «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме в одни Озии». Это благочестивый царь. Дальше, «в одни Иофама», тоже праведный царь. «В одни Ахаза, нечестивый царь, отец Езекии». И «в одни Езекии». Вы понимаете, что цари не царствовали по 2-3 года. Это еще раз убеждает нас в том, что Исаия достаточно продуктивно и долгое время пророчествовал. Я хочу обратить внимание сразу на некоторые важные детали. Вот пророчество в Библии, первую часть, которую мы рассмотрим в общем, и затем коснемся конкретно пророка Исаии. Пророчество в Библии. Интересно отметить, но одна третья всей Библии – это пророческий материал. Одна третья объема всей Библии – это пророческий материал. Что это значит? Это не только пророк. Да, пророки не занимают одной трети. Но обратите внимание, что пророческий материал, он присутствует и в других непророческих книгах. Поэтому мы не можем не обратить внимания на эту важную деталь. Но не все пророки, которые пророчествовали, написали книги. Вы помните таких пророков, как Илия, его невозможно обойти вниманием. Его ученик Елисей и очень важный пророк при царе Давиде Нафан. Они пророчествовали и очень активную роль играли в жизни общества. Но вы помните, что никто из них ни одной книги не написал. Это не означает, что они хуже. Мы соглашаемся здесь с тем, что это был Божий промысел. Не было побуждения от Господа написать, поэтому они не написали. Но они пророчествовали. Пророки Ветхого Завета и их книги. Личность пророка. Конечно, у нас возникает вопрос о том, какую роль играли пророки. В Ветхом Завете, когда Бог сформировал народ израильский, и они вышли из египетского плена, то Он поставил им определенную группу людей, на которую возложил ответственность учить народ. Что это за группа людей, как она называлась? Это священники. Это священники. Затем приходит время, и появляются пророки. Их точно так же призывает Господь. Точно так же, как и поставлял священников. Пророк, мое предположение, по сути, является параллелью или аналогом новозаветнему апостолу. Чем это можно объяснить? Господь посылал апостолов и говорил: «Идите, учите тому, чему я вас научил». То есть апостолы получали непосредственно от Господа поручение, им было сказано, что говорить, и они это говорили. Слово «апостол» – это посланник. Пророки, по сути, это ветхозаветные апостолы, потому что они передавали то, что им Господь говорил. Большей частью, конечно, пророчество связано с предсказанием будущего, но не всегда. По сути, пророки – это те, которые открывали волю Господню. Вспоминайте слова апостола Павла, когда он сказал слова, записанные в Деяниях апостолов. «Я не упускал случая возвестить вам всю волю Божью». Фактически пророки сообщали волю Господню. В силу того, что многое для них не было открыто, не был открыт Мессия, не была открыта тайна Церкви, то неудивительно, что пророки не могли видеть ясно картину будущего. Хотя в том числе и Исаия очень много, глубоко и подробно пророчествовал даже о втором пришествии Мессии, не только о первом. Некоторые рисуют такую картину, что им было открыто пророком, они смотрели вот только верхушки, как по верхушкам холмов видели, а вот то, что там в низинах, да, они этого не видели. Друзья, в этом нет ничего удивительного, потому что действительно, даже тогда, когда Христос был на этой земле, и Он не говорил, не учил их о церкви, апостолов не учил о церкви, по сути. Некоторые упоминания только есть, а помните, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою. Это фактически единственное упоминание, где Он говорил о церкви. Почему Он об этом не говорил? Она не была сформирована. Вот когда она Духом Святым была сформирована, вот тогда Бог находит другого Божьего мужа, Павла, которому открывает тайну церкви. И когда он пишет послание к Ефесянам, он говорит, читая вот эти строки, вы можете видеть мое понимание тайны Христовой. То есть тайной церкви, об этом идет речь. Иногда пророки, большей частью, они предсказывали будущее, но нередко... А внимание пророки, внимание народа пророки обращали назад. Вспомни, вспомни, вспомни. Это слово, которое очень часто употребляется в Ветхом Завете. То есть посмотри, как Господь с тобой поступал. Это роль пророков. Какую роль играл священник? То есть небольшая параллель. Если пророки в Ветхом Завете, они были похожи на апостолов в Новом Завете, то какова роль священников? Осмелюсь предположить, это мое размышление, что ветхозаветний священник уподобляется новозаветнему учителю. Ветхозаветний священник имел в руках закон, и чему он должен был учить? Только закону. Он не мог отойти ни влево, ни вправо. Вы помните, какие серьезные предписания давали священникам. Аналогичная картина происходит и с новозаветным учителем, которых Господь поставляет. При всем том, что, конечно, далеко не все те, кто считается учителями в христианстве, являются учителями. Мы стоим на библейской позиции, что Бог поставляет учителей. И думаю, что это простая достаточно картина, что учитель, если он Богом поставлен, он признан церковью. Если Бог поставляет кого-то на служение, то церковь признает вот этот дар, который Господь дал тому или другому. В Ветхом Завете аналогичная ситуация. Смотрите, если священник пришел, нередко обращая внимание на болезнь проказы, которая описывается в Ветхом Завете. Там никакого вам ни тестов, ни лабораторий не было, никто кровь не сдавал. Пришел священник, посмотрел и сказал еще больное. И все. И никто с этим не разбирался, не говорил, послушай, да ты в медицине вообще ничего не понимаешь. Вы обратите внимание, как народ уважал того, кого Бог поставил. Даже если священник мог ошибиться, важно понимать, что Бог с ним будет разговаривать. Но от этого верность или доверие народа священнику не должно было страдать. Имеется в виду к институту священника. Это очень серьезные, друзья, мысли, которые учат нас сегодня действительно понимать вот этот Божий промысел. Бог на небе, люди на земле. Бог использует людей для того, чтобы созидать свое дело. Как Он созидал народ свой в Ветхом Завете при содействии пророков и священников, аналогично он эту работу проводит и в Новом Завете. Пророческие книги практически всегда в Ветхом Завете называются по имени пророка, который пророчествовал. И интересна еще, друзья, деталь, что фактически почти все пророки в имени своем, в названии своего имени у них включается имя Господь. Если имя начинается с приставочки Ие, и Иезекииль, и Иеремия, так? Или заканчивается на Иль, и Я, то это указание того, что в имя этого пророка входит имя Господь. Поэтому неудивительно, что поднимается вопрос, а что означает имя Исаия в конце Ия? Значение его имени – Господь есть спасение. Почему, друзья, вот я размышлял об этом, почему вот пророки носили в своих именах, часть их имени составляла имя Господа? Я думаю, что вы догадаетесь, если вы со мной согласитесь, чтобы еще раз подчеркнуть, чей он представитель. Это важно, друзья, и сегодня для проповедников. Петр пишет, говорит ли кто, обращаясь к проповедникам, говори, как слова Божьи. Священник, вернее, пророк в Ветхом Завете в своем имени носил имя Господа. И он понимал, что он не мог его порочить. Какую ответственность, я думаю, что вы догадываетесь, могло это накладывать на пророка? Это хорошая иллюстрация сегодня для христиан, для сегодняшних проповедников. Кого вы представляете? О ком вы говорите? Кому вы приводите народ? Итак, личность пророка, священник и пророческие книги. Давайте обратим внимание, я думаю, что сегодня мы не закончим размышления, но в этом и нет большой, не будет большой беды, но хотелось бы внимательно посмотреть на книгу пророка Исаии. Давайте мы посмотрим на вторую часть, очень важную, ценность книги. Ценность книги. Имеется в виду речь, идет речь о книге пророка Исаии. Удивительная параллель сразу бросается в глаза. Вы ее увидите. Сколько книг в Библии? 66. Сколько глав у пророка Исаии? 66. Сколько книг в Ветхом Завете? 39. Сколько в Новом Завете? 27. Книга пророка Исаии делится на две части. 39 глав, говорящие о Божьем наказании, говорящие о грехах людей, и 27 глав, говорящие о Мессии, об искуплении и об избавлении. Интересная параллель? Фактически неудивительно, что по праву Исаию называют ветхозаветним евангелистом. Поэтому он на первом месте среди книг пророческих и находится. Книга Исаии – это ветхозаветное Евангелие. И хочу посмотреть вместе с вами, так ли это. Это мое заявление, мое утверждение, что книга пророка Исаии – это ветхозаветное Евангелие. Конечно, это относительное размышление. Есть Евангелие одно, оно в Иисусе Христе. Но смотрите, вот то, что, о чем пишет Исаия, те мысли, те истины, они напрямую связаны с Новым Заветом. Итак, первое. Книга пророка Исаии указывает на абсолютную испорченность человека. Вы помните слова Павла в послании к Римлянам? Все согрешили, все лишены славы Божьей. Смотрите, что пишет Исаия. «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные и не обвязанные и не смягченные елеем». Вот так Господь оценивает израильский народ. Вы обратите внимание, на что это указывает? С одной стороны, действительно, это указывает на абсолютную испорченность человека. Мы пойдем далее, но прежде чем пойдем далее, я хочу обратить внимание вместе с вами на одну деталь. Мы соглашаемся с тем, что Господь дал точную оценку израильскому народу. Я думаю, что вы соглашаетесь, я тоже соглашаюсь. У меня возникает вопрос. Господи, а зачем с этой грязью иметь дело? Да выброси ее. Она тебе нужна? Логический вывод? Да. Первое, Господь дает точную оценку положения людей. Абсолютная греховность. Дальше. К погибающему народу Бог проявляет благодать. Народ в печальнейшем положении находится, израильский народ. Мы говорили, это смутное, тяжелое время было для Израиля. Проявляется Божья благодать к погибающему человеку. Смотрите, что в этой же первой главе далее пишет Исаия. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряные, то есть красные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, кто будет очищать грехи? Кто будет убелять?» Вы обратите внимание, это евангельские истины. «Я это сделаю, говорит Господь. Хоть вы просто испорчены отсюда и до сюда, до подошвы ног, вы полностью испорчены. Во что вас бить еще?» Неужели вы не понимаете, что вы полностью уже морально разложены, что вы испорчены? И к этим испорченным людям Бог проявляет благодать и дает им выход. Друзья, это глубочайшее утешение для народа. Это надежда при всем том, что я в печальном греховном положении нахожусь, но пока я жив, как Экклесиас пишет, кто находится в живых, тому есть еще надежда. Пока я жив, у меня есть возможность получить спасение. Чем не евангельские мысли? Далее мы говорим о том, что книга пророка Исаии – это ветхозаветнее Евангелие. Книга глубоко описывает суть искупления. 53 глава. Очень хорошо известна для верующих людей. Страдания Мессии, страдания Христа. Итак, три основные мысли, друзья. Евангельские истины, которые видно у Исаии. Абсолютная испорченность человека – проявление Божьей благодати к испорченному человеку, и благодать проявляется на основании того, что Мессия пострадал, взял грехи людей на себя. Это Евангелие, друзья. И вот на это Евангелие указывает Исаия. Это первое, на что обратили внимание, говоря о ценности книги. Второе, встреча с Богом преобразует верующего. Тоже немаловажная деталь. Сколь многие сегодня верующие тоскуют о возрождении. Сколь многие говорят, где же вот эта вот радость спасения? Почему вчера я побеждал, сегодня не могу побеждать? Почему во мне это происходит? Почему я потерялся? Почему меня к Богу не тянет? Почему я вижу проблемы? Почему, почему? Много почему. Хороший ответ в 6 главе книги пророка Исаии. Давайте обратим внимание на нее. Встреча с Богом преобразует человека. То есть, если человек действительно встречается с Богом, это не остается бесследным. Встреча с Богом обязательно изменяет человека. Каким образом? Давайте посмотрим на 6 главу. Встреча с Богом открывает абсолютную святость Божью. Что мы читаем в 6 главе? «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Скажите, пожалуйста, на основании этого текста, кому говорили серафимы о святости Божьей? Кому? Не Богу, друг другу говорили. Обратите внимание еще раз, что написано: «И взывали они друг к другу и говорили». О чем это говорит, друзья? О том, насколько они восхищались святостью Господней. Это же состояние, правда? Это очень серьезная мысль. Действительно, соприкосновение с Богом, во-первых, показывает абсолютную святость Господню. 6 глава как раз это открывает далее. Реальная встреча с Богом. Первое, что человек видит, это святость Господня. Вторая, встреча с Богом показывает абсолютную испорченность человека. Интересно, что вот это видение, которое получил Исаия, оно не описывается в начале книги. Это позволяет некоторым критикам говорить, ну, возможно, призвание Исаии было попозже. Может быть, и так оно было. По сути, было бы правильно, логически, чтобы 6 глава была первой. Чтобы это было показано, как Исаия встретился с Господом, как он его призвал, а потом он идет пророчествовать. Не знаю, друзья, я все-таки склоняюсь к тому, что это правильное расположение. Исаия был из царского рода, в Иерусалиме, в столице постоянно жил. И ему, у него должна была произойти встреча с Господом. Она разная у каждого из пророков, друзья, это правда. Каждого Бог по-своему призывает. Определенное обстоятельство, определенная ситуация. Исаия вот таким образом встретился с Господом. Я смею сказать, Господу угодно было в этот момент с Исаией встретиться. Почему? Потому что перед ним было достаточно большое поле деятельности. Возможно, это не в начале его служения было это видение, но, смотрите, когда Исаия встретился с Господом, первое, что он услышал, это видение, что серафимы – это определенный вид ангелов, задача которых – охранять или быть в Божьем присутствии единственной, которые имеют по 6 крыл. И обратите внимание, это важно сегодня для нас, верующих, чтобы когда в следующий раз мы к зеркалу подойдем, мы вспомнили серафимов. Смотрите, двумя крыльями, смотрите, еще раз обратите внимание, двумя крыльями лицо свое закрывали, находясь перед святостью Господней. Двумя крыльями что делали? Тело свое закрывали. А что, не грешные были серафимы? Как вы думаете? Я не думаю, что они были грешные. А почему не закрывали тело свое? Это хороший вопрос. Это для нас написано, чтобы мы понимали, а как мы пред святостью Господней предстоим. Серафимы закрывали лицо. Больно было смотреть на святость Господню, хоть они понимали, что земля полна славы Его. И двумя крыльями тело свое закрывали, и двумя летали. И друг другу восторженно, это мое предположение, я по-другому не могу сказать, они заговорили: свят, свят, свят Господь. Друзья мои, было бы неплохо нам поразмышлять хотя бы об этих прочитанных стихах. А что мы говорим друг другу, когда размышляем о Господе? Что мы говорим? И когда Исаия это увидел, как он себя оценил? Давайте прочтем. Стих 5. «И сказал я, когда он всю эту картину видел, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». И живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Братья мои, сестры, друзья, христиане, в своих глазах мы всегда правы. Вы со мной согласны? В своих глазах мы всегда правы. Но когда мы предстанем пред Божьим лицом, а единственное, что мы способны будем сказать, есть-то будет здесь, на земле. Горе мне, нечист я, и друзья меня нечистые окружают, я смею сказать. Вот что происходит, друзья, вот она, где подлинная оценка нас самих. Вот где мы честны, вот где солгать невозможно, находясь перед святостью Господней. Можно было дальше не идти, сейчас пригласить к покаянию, пригласить к исповеданию и побудить просто действительно об этих вопросах серьезно подумать. Но мы продолжаем наше рассуждение. Встреча с Богом изменяет человека. Человек видит святость Господню, и, видя эту святость, он понимает, насколько он греховный, грязный, и его порядочные друзья в его глазах тоже негодные. Мы читаем это в прочитанных словах. Дальше. Исаия видит святость Господню, дает точную оценку самому себе. Ему стыдно за самого себя, я смею сказать. Дальше что происходит? Дальше Бог производит очищение человека. Он сам этого не сделает. Друзья ему в этом не помогут, это точно, друзья. Очищение производит Господь. Что мы читаем в 6-7 стихе? «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Удивительные, друзья, мысли. Что, чего коснулся серафим? Вы понимаете, какая проблема здесь открывается? Язык мой, враг мой. Он не коснулся сердца, не коснулся глаз, не коснулся ушей, а коснулся языка нашего. Очистил язык, говорит, твое беззаконие удалено и прощено. Это делает, друзья, Господь. Я хочу, чтобы мы запомнили одно, когда это делает Господь. Когда происходит наше очищение? Когда? Когда мы видим святость Господню, понимаем свою грязь, свое ничтожество, насколько мы испорчены с нашими праведными речами. И говорим, погиб я, стыдно, не могу находиться в Божьем присутствии. Вот это есть сокрушение, друзья. И результатом этого сокрушения Господь видит сокрушенное сердце. Исаия позже пишет, на кого он презрит? Вы помните знаменитые слова? «Презрю на смиренного и сокрушенного сердца». Итак, видя это сокрушение Исаии, Бог посылает ангела, который охранял его святость, провозглашал его святость. Будьте внимательны. И приходит этот ангел и производит очищение. Это не изнутри человека происходит. Очищение производит человек, очищение производит Господь, в данном случае через Серафима. Итак, это третье, на что обратили внимание, Бог производит очищение, это не все. А каковы последствия, друзья, очищенного, как вы думаете? Шестая глава не открывает эту простую истину. Очищенный Богом, посвященно откликается на его призыв. После того, когда Господь его очистил, стих 8, только в 7 стихе произошло очищение, так? В 8 стихе мы читаем. «И услышал я голос Господа, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И сказал я, вот я, пошли меня». Интересно, друзья, картина. Вот откуда наша посвященность. Вот когда Господу отказать нельзя. Вот когда отказать нельзя. Когда святость Господню увидел, когда осознал свою греховность, когда Бог очистил, вот тогда невозможно не быть посвященным. Господь не сказал, Исаия, я тебя очистил, так теперь будешь отрабатывать. Этого не было сказано. Обратите внимание, как действует Господь. Произошло очищение, и как бы в воздух звучат слова, правда? Кто пойдет для нас. Они как бы в воздух звучат, правда? Они не обращены конкретно к Исаии. Но Исаия эти слова, обращенные как бы в воздух, применяет к себе. И говорит, я готов. Почему он готов? Потому что Господь его очистил. Потому что он понимает, что с Господом лучше. Исаия видит святого Господа, сидящего на троне, осознает свою греховность. И вот после этого, интересно, для человека, который соприкоснулся со святым Богом, Бог всегда святой. Интересно отметить, что Исаия после этого называет Господа чаще всего как «святой Израилев». Эта фраза встречается 25 раз у Исаии и только 6 раз в других книгах Ветхого Завета. Очень интересная картина, правда? Когда Исаия соприкоснулся со святостью Господню, он по-другому его не называет. Он его называет «святой Израилев». Это интересная, друзья, мысль. Если нет очищения, если у нас, друзья, нет очищения, Господь его совершает, наше сердце не потянется никогда к посвященности. Вот это одна из причин, почему у нас непонятно, что в жизни происходит. А что я буду делать? А зачем мне это надо? Другие это сделают. Если сердце соприкоснулось с Богом, оно посвящено Господу. Книга пророка Исаии, 6 глава, нам хорошо это показывает. Если действительно нет посвященности, неудивительно, что непосвященное сердце, оно ищет причины для того, чтобы ничего не делать. Тот нехороший, тот нехороший, тот нехороший. Но когда Исаия соприкоснулся со святостью Господней, он сказал настоящую правду. И я нехороший, и друзья мои нехорошие. Но после этого я пойду трудиться. Куда он пошел трудиться? Куда, друзья? К своим братьям, к своим друзьям, у тех, которые его окружали. Итак, если человек соприкасается со святостью Господней, хочу обратить внимание, на недостатки людей он не обращает внимания. Недостатки и ошибки других людей никогда его не оттолкнут от посвященности Господу. Почему? Потому что он лично соприкоснулся с Господом. И он тогда пред Господом понял, что его друзья такие же нечистые, как и он. И он понял одно, я на Бога буду надеяться. Я буду с моими друзьями общаться, но на друзей не буду полагаться. Неудивительно, что с этим связана и проблема ропота. Ропотник – это человек, которому необходимо встретиться с Богом. Ропотник – это человек, которому необходимо встретиться с Богом. чтобы произошло внутреннее очищение. Мы это связано с предыдущей мыслью, что если нет очищения, которое Господь производит, мы видим недостатки. А как и недостатки? Говорит, только роптать, тот не такой, тот не такой, тот не такой. Друзья, хорошая рекомендация возвратиться нам и поразмышлять глубоко на 6 главой книги пророка Исаии. Это вторая мысль, вторая ценность этой книги, которую можно усмотреть. Их много, друзья. Но на некоторые только хочу обратить внимание. Следующее. Эта книга формирует доверие Богу в тяжелое, трудное время. Вначале было сказано, что тяжелая была ситуация, политически тяжелая была ситуация. Ассирия давила на Израиль, и они понимали, вот-вот Ассирия захватит Израиль. И потому они, убегая от Ассирии, попытались обратиться в Египет или к Вавилону. И вот в этой ситуации, как ведет себя уже встретившийся с Богом Исаия, встретившийся со святостью Господней? К чему приводит Исаия? Книга формирует доверие Богу в тяжелое трудное время. Доверие Богу основано на почтении Ему. Интересно, друзья, я думаю, что каждый родитель хотел бы, чтобы дети уважали и слушались Его, но маленький секрет, исходя из уважения, любили и слушались, исходя из уважения, не из-за боязни, что проблему мне папа сделает. Важно отметить, что эту мысль доносит Исаия. Доверие Богу основано на почтении Ему. Если душа наша не почитает Господа, я не могу Ему доверяться. Что пишет Исаия? Господа Саваофа, Его чтите свято, ибо Он страх ваш, и Он трепет ваш, и Он будет освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израилевых, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Сначала Исаия прямо говорит, его чтите, это страх ваш, это жизнь ваша. Но если вы его не будете слушать, вы споткнетесь. Для вас Господь другой будет. Когда пришел Христос, мы в следующий раз уже будем говорить, и об этом Исаия тоже говорит, его не, он предсказывал, что его не примут. Так оно и произошло. Иоанн пишет, пришел к своим, и свои его не приняли. Итак, почтение, доверие Богу основано на почтении Ему. В доверии Богу, я опираюсь опять на 8 главу, удаление от суеверий и оккультизма. Я хочу на это обратить внимание. Почему? Потому что Исаия об этом пишет. «Боясь будущего, человек ищет защиту у экстрасенсов». Кстати, недавно один из них умер, Джуна умерла. Экстрасенс, предсказатель. Так что можно спокойно спать, извините за улыбку. Умрут и все остальные, точно так же, как и все умирают. И с ними умрут их пророчества. Но интересно отметить, в смутное время, когда трудно, не видно, что будет впереди, нам хочется иметь защищенность. Где ищут люди защищенность, не уважающие, не почитающие Бога? Где? Как вы думаете? Пожалуйста, очень большая команда, бригада этих людей. Они вам расскажут все и по рукам, и по глазам, и по кофе, и по чем хочешь расскажут. Что будет завтра? Денежку заплати, и все будет нормально. Это было и в то время. И вот смотрите, именно после того, когда Исаия сказал, чтите Господа, это страх ваш, бойтесь его, после этого он пишет, и когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, и к шептунам, и к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? И Исаия дает точную оценку всем лжепророкам, всем экстрасенсам. И прямо говорит, спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению, если они, вот эти пророки, не говорят, как это слово, то есть Божье слово, в них нет света. Смотрите, из глубины веков приходит серьезнейшее предостережение. Многим верующим сегодня. Друзья, на кого следует уповать? На кого? На предсказателей? На пророков? Исаия действительно уже не только ветхозаветний, но он, по сути, и новозаветний евангелист, потому что он учит доверять Богу. При всем том, что непонятно, что будет, но Богу доверяйте. Вы знаете, сколько сегодня предсказателей предсказывают будущее России и Украины? Спать не будете, когда будете читать эти предсказания, да лучше их и не читать. Все это выдумки. Будет только так, как Господь определил. А зачем к ним обращаться? А зачем время тратить? А зачем читать все это? Друзья, это хорошо бы всем странам, где идет это противостояние, понимать, не обращайтесь никаким человеческим услугам. Не обращайтесь. Есть Господь, в Господе ваше утешение. Спрашивают ли мертвых, они мертвы. Все предсказатели в Божьих глазах мертвы. Поэтому нет необходимости к ним обращаться. Далее идем, мы говорим о том, что Бог, книга формирует доверие Богу в тяжелое, трудное время. Доверие Богу основано на почтении Его, в доверии удаления от суеверия и оккультизма. Зачем буду обращаться к Нему, когда есть Господь живой? И успокоенная в Боге душа устремляется к Нему. Успокоенная в Боге душа устремляется к Нему. Очень интересные слова. Твердого духом ты. Это действие Господне. Ты хранишь где? В совершенном мире. Он на земле, но он хранится в совершенном мире. Интересное сочетание, да? Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Почему? Потому что на тебя уповает он. Призыв. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь, Бог, есть твердыня вечная. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра, когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Господи, ты даруешь нам мир, и все дела наши ты устраиваешь для нас. Мои друзья, где Исаия ищет Господа? Где? Давайте еще раз обратим внимание, что здесь написано. «Душою моей стремился я к тебе ночью, и духом моим тебя внутри себя буду искать». Вы когда-то пытались это сделать? Размышляли, пробовали, что это значит? Сказать, что просто Исаия здесь какие-то хорошие слова написал? Всего лишь нет. Глубокая истина, друзья, о которой нам следует подумать. Где я Господа потерял? Где я Господа потерял? Все у меня внутри, друзья, происходит. Приходят ко мне мысли, размышления, сопоставления. Слышу я много наушников, сплетников, переносчиков. И все это подавляет внутренний мой духовный мир. Исаия это понимает. Я Господа внутри себя буду искать. Я буду искать внутри себя. Почему? Да потому что действительно оказался в тяжелое время много, там ты вот к тому обратись. Ведь он же раньше написал о том, что говорят, обратись к вызывателю мертвых. Знаете, насколько это тяжело было сказать этому обществу людей? Сказать, слушайте, вы чего мертвых слушаетесь? Но Исаия сказал, потому что имел личную встречу с Господом. Друзья, я верю, что об этих, этих мыслях мы будем размышлять. Мы не можем подробно проанализировать все это Евангелие Ветхозаветнее. Но на некоторые детали все-таки, я думаю, будет полезно нам обратить внимание. И еще на одну часть мы сегодня обратим внимание на этом все, оканчивать, закончим рассуждение уже, даст Господь в следующий раз. Библейские отношения с Богом основаны на правде и справедливости. Исаия постоянно это подчеркивает. Надо отметить, что вот правда и справедливость в Ветхом Завете, фактически каждое пятое упоминание о правде и справедливости в отношениях с Богом принадлежит пророку Исаии. 273 упоминания в Ветхом Завете и 58 из них у Исаии. Исаия постоянно напоминает пред Богом правда и справедливость. Несколько текстов позвольте прочитать. Так говорит Господь. Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и Сын Человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Он праведно перед Богом поступает. Еще несколько стихов из 64 главы. «От века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видел, не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы надеющихся, сделал бы для надеющихся на тебя. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих». Я понимаю, это глубокие пророческие мысли, но они сегодня действительно побуждают нас к очень серьезным. Кому Господь, кому идет навстречу? Радующемуся и делающему правду. Господь прямо говорит, вот через пророка Исаию, послушайте, ведь нигде такого не было Бога, который столько бы сделал тем, которые на Него надеются. Надеются потому, что действительно с Ним соприкоснулись, делают правду, о чем ранее писал Исаия. Друзья, я думаю, что на этом, наверное, достаточно, потому что, наверное, слишком много материала, которым мы касаемся. Мы позже коснемся богословия книги и связь книги пророка Исаии с Новым Заветом. Несколько слов хочу сказать, что действительно Исаию называют как ветхозаветним евангелистом, точно так же с полным правом его можно назвать и ветхозаветним теологом. Это тот, который представил достаточно большой спектр вопросов, теологических вопросов о Боге, о дьяволе, о Мессии и так далее. Это достаточно глубокие мысли. И еще раз задать вопрос, а зачем вот это богословие изучать? Зачем? Зачем в пророчествах представляется учение? Зачем представляются теологические доктрины? Зачем? Друзья, когда пророчествовал Исаия? В очень смутное, тяжелое время. Мы об этом уже не один раз говорили. На что это, друзья, нам указывает? И нам, когда тяжело, когда смутно, когда беда, нужно иметь правильное представление о Боге, правильное представление о дьяволе, правильное представление о грехе, правильное представление о церкви и так далее, и так далее. Никогда от этого, друзья, не отказывайтесь. Как бы ни было тяжело, это нормальное явление, чтобы церковь пребывала в учении, понимая, что это жизненно необходимо. Я нередко вспоминаю и задаюсь вопросом, почему вот в ранней церкви первые 6-7 веков была очень ожесточенная борьба в церкви за чистоту учения. Почему? Мое размышление следующее. Это не значит, что просто захотелось с кем-то поспорить и кому-то что-то доказать. Почему объявляли еретиков? Почему их отлучали? Почему их изолировали от общества? Почему? Ну, пусть живут. Ну, плюрализм, пусть как хочет, так и понимает. Почему? Почему ранние служители понимали опасность этого уклонения? Почему? И почему так категорично стояли на этой истине? Или истина, если нет истины, это ересь, мы не будем с этой ересью общаться. Потому что неправильное представление о Боге приводит к неправильной жизни перед Богом. Неправильно научен, неправильно поступаешь. Неудивительно, что Господь, как в Ветхом Завете, побеспокоился о том, что были священники и чем занимались? Учили народ. Эта же мысль явно просматривается и в Новом Завете, где Ефесянам 4 глава Бог поставляет наряду со многими служителями отдельную категорию учителей. Опять для чего? Для того, чтобы было научение. Чтобы люди, посещающие церковь, не были более младенцами, как далее написано, увлекающимися всяким ветром учения, слушающими всякие басни то слева, то справа. Друзья, нам очень важно продолжать изучение Священного Писания. Может быть, оно утомительно, может быть, оно сложно. Стараюсь где-то и упрощать, но многие вещи, которые хотелось бы глубже вместе с вами порассуждать, поговорить, помолиться. Есть вещи, которые для меня непонятны у Исаии. Хорошая возможность действительно видеть, насколько Бог милостив к нам, насколько Он глубок, насколько разум Его неисследим, о чем мы прочитали в начале. Действительно понимаешь, вот такому Богу хочется стремиться. Понимаешь, что такой Бог тебя никогда не обманет. Такой Бог тебе постоянно, тебе, если ты будешь любить Его, будет открывать знание, как написано. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Поэтому хочу, с одной стороны, друзья, поддержать вас. Пусть для вас это, я понимаю, но немножко утомительно, когда мы рассуждаем об этих вопросах. Но если Господь усмотрел, чтобы в тяжелое время народ израильский был правильно научен, это хороший урок, друзья, для нас. Чтобы нам, в нашей жизни, идти уверенно и твердо, нам необходимо точно так же, как Божьему народу, иметь это научение. Пусть в этом Господь благословит нас. То, что непонятно, молитесь, друзья, размышляйте об этом. Господь многое покажет. Если мы откроем страницы Писания, будем молиться, молитвенно изучать его. Есть вопросы, пожалуйста, задавайте, чтобы можно было обсуждать эти вопросы. Может быть, если есть возможность в каком-то желании, в каком-то кругу коснуться какой-то мысли, которую мы сегодня затронули, друзья. Поверьте, искренне рад буду послужить, чем смогу, помолиться, порассуждать, вместе с вами углубиться, в том числе и в книгу пророка Исаии. Благослови, друзья, Господь, каждого из нас. Очень бы хотелось, чтобы вот эта мысль из 6 главы книги пророка Исаии лишила нас покоя. Встреча с Господом. Встреча с Господом кардинально изменяет жизнь любого, кто с Господом соприкасается. Поэтому было бы неплохо, чтобы, когда закончится служение, придем мы домой, еще раз внимательно прочитали эту главу и посмотрели, кто Господь, кто человек, что Господь делает над человеком и каково последствия, когда Господь изменяет человека. Верю, что Господь поможет нам, верю, что Господь далее будет созидать нашу церковь. Она очень нуждается, друзья, в созидании. Мы сейчас пред Богом преклонимся. Если слово затронуло нас, есть желание в чем-то исповедаться, просить прощения, друзья, это никогда не стыдно, это никогда не поздно, это всегда правильно. Господу слава! Давайте Господу скажем за огромную благодарность за то, что Он действительно свят, милует нас. И когда закончится служение, друзья, может быть, первый раз в жизни скажите рядом находящемуся: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». Это делают серафимы. Можем ли мы это делать? Пусть будет так. Пусть слава Богу звучит и в нашей жизни. Аминь. Время для молитвы.